Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то мы здесь, в этом составе. Наконец-то я здесь дорвался до гик-зоны. Вот, я рад очень вас всех слышать, читать. Вот. А также я, Анатолий Чепенко, с нами Олег Никитин и наш волшебный гость.
Волшебный.
Иван Чеба, ну с такой-то фамилией, ником. Это точно инженер, учитель физики. И геймер. Так вот, почти Гордон Фриман из Half-Life. И вот мы тут шутили, что, может быть, именно это и повлияло. Представляете, вот игры плохое, там сколько всякого говорят про игры.
Сейчас это особенно актуально.
Да, а теперь вот так вот вам хоп, многоходовочка.
Ты знаешь,
такая.
Учитывая как бы тему нашего эфира сегодняшнего, ты сейчас очень странную подводку делаешь. А чему тогда научит игра, которую мы сегодня будем обсуждать?
Не-не-не, вот я говорю, играл в Half-Life, стал физиком, прикинь.
Да, а играл в Doom, что
играл, стал? Играл в Майнкрафт, стал трудовиком.
Сдал в Doom, стал христианином, проповедником таким, хардкорным причем. Именно,
Да.
В стиле испанской конкисты, видимо. Потому что что еще может делать человек, который переиграл в Doom?
Ох,
сражаться с демонами. Но, кстати, мы сегодня обсуждаем не Doom.
Doom около рядом, но нет.
Совсем близко, вот прям попал почти. Булзай почти
прям.
Сделали. В соседней комнате.
Ну, в смысле, тут если Вольфенштейн... А, я проговорился. Ну, давай.
Ну, хорошо, ну, давайте. У нас со мной эфир обычно попозже начинается на Ютубе в записи, поэтому те, кто только включился, они сейчас будут удивлены, о чем же мы сегодня говорим.
Не думайте, что мы тут воду льем, но тем не менее.
Друзья, да, новый эфир, ваша любимая передача Geekzone, Deus Media. Друзья, и мы тут сегодня препарируем одну очень-очень-очень скандальную франшизу. Компьютерные игры — это отдельная форма искусства, для которой существует отдельная научная дисциплина, получившая название у западных наших коллег Game Studies. За почти 30-летнюю историю существования этой науки исследователи до сих пор не пришли к окончательному решению, как именно исследовать игры, разделившись на так называемые направления, можно даже сказать, лагеря людологов и нарративистов. Любая компьютерная игра — это комплексное творчество, сочетающее в себе графику, музыку, актерское мастерство и, конечно, в случае сюжетных игр, львиную долю хорошего сценария, захватывающего и, по возможности, даже провокационного, заставляющего людей, быть может, задуматься о чем-то важном. Ну, или неважном, тут уж как повезет со сценарием и с аудиторией. Сегодня мы говорим о целой игровой франшизе, начало которой было положено еще в сентябре 1981 года. И вот только что, 25 июля, появился первый полноценный спин-офф этой игры. История об альтернативной реальности, где случилось страшное и непоправимое, просто кошмар 20 века. Во Второй мировой войне победу одержал Третий Рейх. Это история Биджея Бласковица, агента и супербойца, пытающегося остановить фюрера и разрастание всей этой фашистской заразы. Точнее, она уже разрослась, а он пытается ее загнать обратно в лунку. Это история, к которой до сих пор относятся неоднозначно не только люди, которые не играют в игры вообще, но и сами гамеры. Сегодня, друзья, мы на передаче Geekzone, как было уже сказано неоднократно, на Deus Media говорим с вами о серии игр Wolfenstein, о ее спин-оффе «Молодая кровь», об альтернативной истории вообще и как относиться к насилию в играх, особенно когда противник не вызывает сомнений в своей злодейской сути. Сегодня наш хост Анатолий Чепенко, ваш любимый, я ваш второй пилот, сердитый бородач Олег Никитин, а в гостях у нас с первого взгляда непримечательный, на самом деле весьма, весьма деятельный человек, настоящий гик Иван Чиркин, участник уже несуществующей команды «Уродские гиены», моих любимых, где у него был позывной Чеба, поэтому в комментариях вы можете обращаться к нему как к Чеба. И сегодня, говоря с ним, мы буквально говорим со всей целевой аудиторией нашей передачи вообще-то. Я задам первый вопрос.
Кандидат от народа. Это я.
Первый вопрос, который направлен и к Чебе, и к моему коллеге, и ко всем нашим слушателям. Кстати, не забывайте, пожалуйста, писать комментарии, задавать вопросы, если вы в прямом эфире, и после эфира тоже задавайте.
Да,
что же такое Wolfenstein в первую очередь? Почему хотя бы разок на досуге покатать в него будет интересно и, быть может, даже полезно?
Ну, для начала Wolfenstein — это
мелкая моторика,
прародитель всех шутеров.
Да, кстати.
И одна из самых долгоживущих франшиз.
38 лет уже в этом году, в сентябре исполнится.
Не 28.
А все же видели вот тот самый Wolfenstein, который...
Сейчас как инженер ты.
Все же помнят этот из Atari, еще, насколько помню,
Wolfenstein. Да, для Apple II.
Я в него лично не играл, но видел. И вот, потому что мое знакомство было уже с Wolfenstein в плане 3D.
Свой первый Wolfenstein я сыграл в 15 лет.
Это звучит, как будто мы признаемся в чем-то нехорошем. Мы первый Вольфенштейн был в 15.
Ну, это, 12 это стульев, и сидят потом. Люди такие, окей, привет.
Я Чеба, я играл в Вольфенштейн.
Здравствуй, Чеба.
А, да, у Вольфенштейна потрясающая история, потому что в 92-м году вышел первый именно шутер Вольфенштейн от компании ID Software.
Вольфенштейн 3D.
Вольфенштейн 3D, да, с обязательно вот этой вот помарочкой 3D.
Очень тогда... яркий, мне кажется, самый яркий вообще.
Хотя графика там была и псевдо-трехмерный.
Ну, спрайты, да, но... вот эти вот все, которые потом перекачивают в Doom, и в Duke Nukem, и в Hexen, и так далее.
Но он был первым.
Это был первый шутер с видом от первого лица, из глаз, и это было, ну, как бы вот просто взрыв мозга для геймеров. Кстати говоря, это был не только первый шутер от первого лица, друзья, но это был первый шутер, где использовался шестиствольный пулемет Гатлинга. Вот то самое наше вот оружие, любимое в шутер, который... Да, он именно так делает.
А как еще иначе?
В старых играх он делал именно...
Каруселька.
Так если вас задорно говорить тра-та-та, я тоже хочу тра-та-та-та-та-та.
Нет, у тебя темпа не хватает.
Так, у меня, наверное, стволов нужно добавить еще.
Вальяр.
Это, знаешь, ковбойский, с которыми...
Вальяр же стреляет.
А, да, этот старый Гатлинг. А, хотя там у него, по-моему, 4 ствола было.
Да, ну, по сути, по графике, да.
Но они не уступали тем шести, которые были в ковбойских.
Ну, вообще тогда игры было очень, по-моему, тяжело делать. То есть люди, которые...
Экономили на чем могли.
Вот это два, было тяжелое
два
детство.
Два ствола убрали, чтобы... Зачем?
Ну, это было...
Из них потом сделали во второй части Дума двухстволку. Точно.
Абсолютно
верный
гениальный
проверенный
шаг вообще вперед, да, в создании шутеров. И удивительно, насколько острую тему взяли, да, то есть вот война с фашистами.
Насколько я знаю, у них в Германии были прям проблемы почти всегда.
Огромные.
Они не издавали Вольфенштейн.
До 2009-го,
что ли? До 2011-го года под запретом был. С 94-го по 2011-й шел запрет.
Потом сдобрились наши...
Но выпустили.
Им там пришлось изрядно охолостить эти версии, повырезать из них часть контента.
Была
замазать нехорошее всякое.
Была безобидная версия для NES, где, собственно говоря, была убрана вся фашистская символика.
Ну, с NES другая проблема. Там у них обычно просто, они же как-то себя позиционируют, семейная консоль.
Кстати, да.
Зла, насилие, крови.
Они выпускают новый Вольфенштейн.
Я очень интересный прочел факт, неожиданный, что христианская фирма-разработчик Wisdom 3 купила движок Wolfenstein 3D в свое время для создания игр без насилия, игры без насилия, названной Super Nox Arc 3D.
Да, я знаю ее. Это нужно было ходить, собирать по ковчегу или, по, не знаю, по какому-то
локации,
собирать животных и складывать их в одном месте.
Да, Ной ходит по ковчегу, успокаивает взбесившихся животных. И игра была выпущена, собственно говоря, на Super Nintendo и на DOS.
Слушай, надо будет отдельную вообще передачу сделать по христианским играм. На самом деле, есть же у NES, в принципе, классический
NES. Про Doom, например, там как
да
бы...
Куда про более... Doom. Это, скажем, одна сторона, в смысле, если мы делим рай и ад, мы говорим только про одну сторону. Значит, это в Doom, когда про другую сторону вообще нет.
Ну, это западное христианство.
Так вот, на самом деле христианских игр много было, и действительно они покупали какие-то движки, и на NES ты же делал лицензионно чаще игры, и там не больше 3 в год, или какой-то, какой-то этот, а отдельно пиратски выпускали куча христианских, ну, только в Штатах. И эти игры не всегда были хорошие, но они были интересные.
Я до сих пор помню сценки из Симпсонов, да, когда они, Барт приходит к Неду Фландерсу.
И это тоже не относится...
Не относится к теме, да, ну, взрослые игры.
Но это было в Симпсонах.
Но это было в Симпсонах, как же, куда же мы, когда мне говорим о Диксов, что без Симпсонов.
Всегда можно что-то сказать, а потом сказать, что «а это было в Симпсонах».
Либо, да, либо в Южном парке, конечно. Возвращаясь к теме Вольфенштейна, да, вышла сейчас новая игра, спин-офф, и когда я разговаривал со знакомыми, кто там в геймдеве работает, и игровыми журналистами, я сказал, слушай, ну игра неплохая, очень такая, очень интересная, экшен, да, ну проигрывать немножко предыдущим частям, но играть можно. А когда я разговаривал непосредственно с гаммерами, то все как один там плевались, говорили, фу, как это отвратительно.
Ты сейчас сказал, и вот я сразу первый коммент, Беовульфу тупые. Мне кажется, это прям пытается тебя дополнить. Это ни в коем случае не к нам.
Чеба, ты как игрок, что можешь сказать по поводу Youngblood, молодая кровь? Ну, собственно говоря, давай немножечко про историю, да.
Продолжают ли дочери дело отца в должном виде?
Еще как. Они неоднократно подчеркивают, что уничтожение нацистов — это то, для чего они были рождены.
А сам фрагмент того, что. Ну, в смысле, сам факт кооператива, он расширил или просто притянут за уши?
Нет, почему? Кооперативные игры вообще редкий гость сейчас.
Я только ради кооператива. За. В смысле, я почти все качаю, не все играю, не все руки доходят, но почти все кооперативы и так. года.
Правильно говоришь, ты покупаешь. Не качаешь, а покупаешь.
Покупаю. Не, действительно, это очень важно. Steam и PlayStation. Последнее время я прям это... Да,
это цифровая дистрибуция.
Мы выступаем, ты выступаем только мы против пиратства.
Но в Steam, пиратство это плохо. В Steam нельзя просто спирать, поэтому зачем? Я покупаю. Просто... Но в плане того, что ты можешь, ты же можешь скачать игру, купить игру, установить ее,
все хорошо, все,
но не играть в нее, потому что у тебя нет времени.
Чеба, возвращаясь к вопросу, да, как тебе Youngblood?
Ну, начну с того, что мы с братом как-то вместе всегда постигали вот эти...
Братья играют за сестер.
Да, мы почти как Вачовски. Только у них это зашло слишком далеко.
И об этом тоже не в нашем эфире.
Не, у нас все осталось. Это...
Интересный учитель физики.
Ну. Чисто по-братски. В общем, мы играем брат за брата. С удовольствием прошли. В прошлом году было кооперативное Way Out от Юсуфа Фак Оскар Фореса. Поэтому про побег из тюрьмы.
Это шикарная игра. Я ее два раза прошел и с братом. Кстати, и с братом тоже, и с другом прошел. И был сначала одним. Загасил всех, и потом вторым загасил.
Я сейчас просто понимаю, как слушатели, которые у нас не играют в компьютерные игры, у них просто вот на твоей фразе просто мозг такой.
Вот сейчас маленькая вставочка, просто от себя тяну, прям такая жирненькая. Пожалуйста, посмотрите, загуглите A Way Out. Это очень-очень, я бы сказал, интересная игра. И она завязана только для прохождения вдвоем. Есть на всех, наверное, платформах. Кроме Xbox. короче, ознакомьтесь, очень рекомендую, потому что прям, ну, мне очень понравилось. Я редко прохожу две игры.
Возвращаясь к Youngblood.
Да. Ну, так вот, это первая, насколько я понимаю, в серии кооперативная игра.
Не считая сетевых этих всех, но именно на прохождение.
Была сетевая часть, но а тут именно...
Где ты мог играть за СС, прикинь? Или за сторону оси?
Ну, и, кстати, там играть за страны оси и играть
за... Да-да-да, и там скандалы, вот, кстати, были на эту тему.
Это очень странно. Ну, а как играть во дворе в войнушку, если никто не играет за немцев?
Вот. В плане того, что Counter-Strike террористы, вот, и... Да. В смысле, кто-то плохий же должен быть. А когда двое хороших дерутся, тут вообще тоже мало приятно.
Ну вот, и у меня очень часто возникает вопрос по поводу замечательного шутера Heroes and Generals, например, где всего три существуют стороны, это там 42-й или 41-й год, по-моему, обыгрывается, есть советская сторона, которая сильно позже появилась.
Это Шутан?
Это Шутан, да, это многопользовательский
Шутан. Я больше скажу, в грядущем Думе можно будет играть за демонов.
Да ладно, ну это ладно. Это...
Опять скандал.
За демонов-то, ну а за демонов, в каждом куче демонов,
понятно все. Это понятно, плохие демоны.
А демон — это уже сущность, да. А, кстати говоря, по поводу, да, войны с демонами, войны с плохишами и так далее. А, я не договорил, Heroes and Generals, да, есть советская сторона, есть американская сторона, есть фашисты. И почему-то очень много русских игроков играет за фашиков, и меня это дико всегда раздражает. И как
ну,
все...
а это что, World of Tanks никогда немецкие танки не качал?
Я World of Tanks, кстати, вообще не играл, между
только
прочим.
Только русские. Было давно, но тем не менее.
Ты сейчас в меньшинстве. Так вот.
На панзерах он гоняет.
И, ну, как бы ладно, когда там советская сторона воюет с фашистской, да, там американцы воюют с фашистами, хорошо, но вот когда американцы с советами начинают друг с другом перестреливаться, вот тут у меня возникает...
Только хардкор, только звезда. Вот это яркое на моем этом... За деда и отечество. Ну да ладно.
Как что в Ульфенштейн ты играл?
Я играл за этого, за еврея.
Уильяма Джозефа.
То бишь, сам по себе-то он кто, поляк же, насколько я понимаю, еврей или поляк.
Короче, польских евреев.
Да, с удовольствием.
Не будем сейчас углубляться в историю, потому что мы сейчас говорим об альтернативной истории, но там есть к чему прицепиться, на самом деле, потому что игра с точки зрения цензурирования и с точки зрения исторических фактов как-то все преподнесено вообще неоднозначно.
Ну, это и не преподносилось как историческая игра.
Ну, вот говоря о плохишах в играх, да, мы мочим в Ульфенштайне немцев, да, они, причем, ну, не просто немцев, мы мочим фашистов, то есть прям не просто фашистов,
боремся,
а еще геном модифицированных фашиков, то есть, ну, как бы это прям суперзлые такие фашисты. То есть,
ну,
это
там
прям...
это максимально подчеркивается. И преподносится, с одной стороны, что, да, никакого сожаления они не заслуживают и всегда рассуждают о порабощенных народах как о низшем сорте, дегенератах, врожденцах.
А вы тут говорили ГМО, ГМО, вот.
Вот, вот,
Да. Ну, то есть, возвращаясь, между прочим, к теме вообще, как преподносится фашизм на Западе и так далее. Просто я до сих пор помню вот историю про то, когда началось в США и в Англии преподнесение истории Второй мировой войны как немножко искаженной. То есть, например, стали появляться различные фильмы, где...
Я буквально сейчас смотрел историю, то, как преподается в Штатах, и там как бы про нас говорится только подписание Молотова-Риббентропа, потом еще
мне
чуть-чуть.
Мне кажется, мы сейчас очень далеко уйдем.
Ну да, это отдельная история, просто ты сказал.
Отношение к советской стороне, да, это всегда камень преткновения. Не будем к этому переходить, потому что, ну, понятное дело, что там все напутали,
понятно,
переврали и так далее.
Как голос всех геймеров в комментах, я предлагаю вернуться к обсуждению наших игрулек.
Не будем переходить на более грустные темы. Я из-за тебя сбился, собственно говоря, что хотел сказать-то. Так, советская сторона. Поля. Ну, хорошо, давай почитай. Если у нас есть комментарии, давай читай комментарии.
Короче, всем привет. Всех. Я пообещал, что всех буду читать. Так вот, Way Out. Надо скачать, купить, в кавычках. Джейн пишет. Да. Мне нравятся игры, связанные с Великой Отечественной. Смотри, как правильно мы пошли. Тут последователи. Только про танки заговорили, сразу же эти же.
Да.
Те самые наши.
Мы тот.
Сразу в топ обсуждения такие.
Вот. Потом. Им не нравятся игры, где нужно думать. Я вот не знаю.
Мне нравятся игры, где нужно.
Ну, тут нам пишет Джен Михайлова, что нравятся игры, где нужно думать. А думать нужно, но, наверное, не в Wolfenstein. В смысле, там может быть про скрытность, еще что-то, есть какие-то моменты, но все-таки не продумать. Она такая больше экшеновая, в плане экшен там, ну, какой-то.
Да, это шутер.
Это прям тестостерон, который в адреналин вкачали, ну, кстати, и в мышцу сразу.
Если говорить конкретно про Youngblood, то в нем из-за кооперативности вот именно мясная составляющая, характерная для предыдущих двух частей New Order и New Colossus, немного менее выражена. Там приходится согласовывать свои действия, потому что если просто ломиться, врываться и пытаться всех перестрелять в одиночку, то очень быстро можно прилечь, и тогда...
Короче, стелс-режим там как бы поощряется.
Ну там, да, там можно выбрать изначально при выборе персонажа тактику, либо стелсовый персонаж, либо такой
эти
более...
Эти два персонажа, две девушки, две сестры, получается, две дочери,
ну, да.
Виджи, они, получается, как-то отличаются? Я думал, они вообще одинаковые.
Одна блондинка, другая брюнетка.
Нет, а по скиллам того, что они умеют, типа одна более тихая, другая такая, знаешь...
Это не привязано к персонажу, но это можно...
Одна в мать пошла, другая в отца, все правильно.
Ну да.
Это с точки зрения психологии.
Ну, их характеры отличаются, и это довольно... Ну, хотя CG роликов по сравнению с предыдущими двумя играми стало меньше, но...
А может быть, это и хорошо. Когда на ночь пытаешься поиграть и...
А тебе кинцо.
Ты думаешь, я же не Детройт включил, елы-палы.
Ну, да,
или там
да.
Heavy Rain какой-нибудь.
Зато достаточно много диалогов, которые не только позволяют понять лучше персонажей и связь между ними, но и то, как они росли, вот эту атмосферу, когда по всему миру прокатилась эта пята...
Волна фашизма, которая, по сути, ну, насколько я понимаю, за просто, ну, в этой альтернативной вселенной, Wolfenstein, насколько я понимаю, вот, они захватили весь мир.
Практически, да, и Луну, и немножечко Венеру.
Ну, мы сейчас про Землю, вот, и ты, получается, ты повстанец, кстати, как красиво мы в лор вводим людей, где-то на какой-то минуте уже 18, что, а ты повстанец, в принципе, ранние игры начинаются с того, что ты во время 40-х сражаешься,
46-й,
практически не альтернативные за счет, там, PCI, вот эти вот всяких.
Ну, не повстанец, а агент, собственно говоря.
Ну, агент, да.
Спецподразделение, да.
А сейчас, по сути, ты повстанец.
Ну, 14 лет Биджей валяется в коме, да, по-моему?
Да, так было, там он и познакомился со своей будущей женой.
Ну, не в коме.
В 60-м.
В коме, да, он 14 лет
в республике коме.
Дима, он ненецкий автономный.
И это была бы другая игра совершенно. Это уже ближе к Way Out. Так вот.
14 лет он был коми. То есть это уже на другие шутки пошли.
Черный дельфин. Ой, далеко сейчас идем.
Итак. И вот он просыпается уже непосредственно в эпоху, когда фашизм шагает по планете самым страшным образом. То есть
он уже остановился, я бы сказал, даже.
Ну, это все события New Order. Потом в New Colossus он помог провести, дал разжечься огню Второй американской революции, и девочки, собственно, выросли уже...
В смысле о том, то, что они умеют и должны...
Вновь освобожденные Америки. То есть они до своего примерно совершеннолетия, сколько им там на момент игры лет, 18-20. Еще живого нациста-то не видели.
Да, поэтому для них такая...
Они же во Франции, да?
Да, ну... они отправляются во Францию, потому что Биджей куда-то исчез.
Там пропал.
Да, и пропал. Причем, как это вписано в хронологию...
Интереснейшим это... образом.
События этого спин-оффа происходят через 20 лет после событий New Colossus. А следующая, третья, получается, часть вот этой серии новой от Machine Games, она будет происходить между 60-м и 80-м.
Это Cyberpilot, который будет?
Cyberpilot уже вышла.
Он уже вышел.
Это VR-игра, она... Причем...
Я был, кстати, абсолютно уверен, что она еще не вышла. Я что-то пропустил вообще.
Не, она вышла в один день, по-моему, с Youngblood. И причем в Youngblood огромное количество упоминаний событий Cyberpilot, потому что она происходит по сюжету прямо перед Youngblood. Cyberpilot, управляя украденной немецкой вот такой боевой машиной, которая вызывает подкрепление и другие машины, то есть такой какой-то типа мазершип какой-то, нужно разломать башню в Париже. Если вкратце.
Подожди, ту башню, которая...
Там стоят...
А Эйфелеву башню, сколько понял, снесли?
Нет. Они снесли весь Париж, отстроили заново.
Несколько своих башен.
Одну из башен ужаса, да, вот этих?
Слушай, да, там три башни, брудеры.
Это же прям как в Far Cry и Assassin's Creed. Есть башня,
всегда залезть.
Тебе открываются локации вокруг.
Нет, это не про это речь.
А следующая часть будет как бы рассказывать историю, что, собственно говоря, с Биджеем произошло.
Да, что делал Биджей с 60-го по 80-го.
80-й. Чем батька-то занят
был? Ну, как минимум, он там убил одного усатого художника.
Окей.
В некоторых странах без усов.
Да, да. В предыдущей игре он был без усов.
Я вспомню, что хотел сказать-то. В 60-70-е годы в США и... Сейчас возвращаемся в реальный мир. В 60-е-80-е, даже нет, 70-е годы, в США и в Англии преподносить историю Второй мировой войны стали искаженно не с точки зрения позитивного как бы взгляда на фашистскую Германию, а просто как бы немножко убирая весь тот ужас за скобки. То есть
там очень много идеологии
была это, как
холодной
серия
войны.
Серия фильмов Ильза, что-то там, Волк СС, короче говоря, такая а-ля сексуальная комедия была, жуткая совершенно, абсолютно невразумительная, снятая, по-моему, в США. Я вот сейчас забыл
совершенно всю историю.
Я долго изучал,
но сейчас забыл. Скорее всего.
Нет, конечно, ни в коем случае, нет. И после того, как раз вот это был один из тех фильмов, который побудил мировую общественность снова вернуться к тематике того, насколько ужасна вообще была Вторая мировая война, и снова учить детей и подрастающее поколение возвращать, давать им ту память, которую они, к сожалению, не обладают, о том, что ни в коем случае нельзя допустить снова возрождение фашизма. И вот как раз то, как это работает в Вольфенштейне, оно двузначное. Точнее, даже не двузначное, а неоднозначное просто, потому что посмотреть на это можно под разными углами. С одной точки зрения, мы там мочим фашистов, которые совершенно не заслуживают никакой пощады. С другой точки зрения, здесь получается, что мы ловим всех моралфагов в капкан.
Давай по-русски скажи, чтобы понимать.
Моралистов, гиперморалистов. Да, страшно. Вот не тех адекватных поборников
морали. А вот у меня на эту тему тут даже еще вопрос есть. Прямо вот
сейчас, секундочку, я договорю. Мы ловим
поборников... Вы 4 раза задали один и тот же.
Ну хорошо, давай почти вопрос, тогда я вернусь к этой теме.
Существует ли образ идеального врага, насилие над которым простительно?
Оксана написала, да?
Я узнаю почерк мастера. Я сказал, все буду. Ну, кавычки елочки, конечно, Оксана.
Хорошо. Образ идеального врага, ну, я же говорю, это надо в Doom играть. Там вот образ идеального врага, там, в принципе, нельзя пощады испытывать.
Демоны, инопланетяне.
Демоны, инопланетяне, более того.
Да. Насилие вообще непростительно. Ну, кто-то отвечает на этот вопрос.
Вот, говоря, вот как раз мы об этом и говорим.
Насколько это вообще как бы применительно? В смысле, можно ли насилием творить добро? Да, вот давай так вопрос поставлю.
Как мы глубоко зашли.
Мы туда и копаем.
Ну, давайте начнем с того, что... Подождите, мы здесь не добро...
Погоди. Мы здесь остались на пороге, почему мы уже в кухне?
Мы не добро творим там в игре, между прочим. Мы совершаем насилие, которое... Единственная возможность как бы остановить... Ну, точнее, не остановить, да, а вернуть мир в тот порядок, который был. Ну, как бы, извините, пожалуйста, мы напоминаем вам, что мир вообще, в принципе, без войны существовал.
Ты говоришь на зле языком зла.
Вот, то есть мы...
Ну, там ситуация доведена до того уровня, что ненасильственный протест... уже маловероятен.
Привел, вот. Что даже и не только землю уже завоевали.
Мы говорим, да, в первую очередь о человечестве, в котором, в принципе, спокойных мирных дней было крайне мало, а с окончания Второй мировой войны что-то было всего, по-моему, 14 дней без войны в мире, ну, то есть когда
где-то на нашем шаре идет война,
то есть в любом случае человечество порочно уже, как бы, вот начинаем с этого.
Ну, это тоже слабое оправдание, списывать все на то, что война случается,
согласен.
На войне случаются плохие вещи.
В том-то и дело, что это не оправдание. Просто здесь вот как бы сюжет, к сожалению, работает в рамках того человечества, которое мы имеем. То есть у нас есть злодеи, которые как бы покорили все человечество, превратили в рабов. И единственное оружие, которое против этого знает человечество, это революция, это восстание.
Вот, кстати, на тему насилия и антивоенного движения, если вы позволите мне сейчас на пару минут толкнуть
речь.
Уйти в рассуждение.
Затем и звали, давай.
Смотрю сейчас большой цикл, ну как...
Эдварда Радзинского.
Это вроде как,
о войне, да?
Вроде как сериал, но там 10 полуторачасовых серий, так что...
Как там?
Я продираюсь через это.
Многосерийный фильм.
Да, про Вьетнамскую войну. И там вот именно расцвет антивоенного движения...
Американского антивоенного.
Да, американское антивоенное движение. Про то, можно ли войной добиться мира, вот это все довольно глубоко раскрывается. То есть там не столько про военные действия, сколько вот про то, как это влияет на общество.
Ну, антивоенные действия во времена Вьетнама и Кореи — это вообще как бы ситуация, когда в очаге империалистов, которые пытались захватить, да, чужую территорию,
да,
влезать в чужие дела, там разгорелись антивоенные.
Но антивоенное движение было и во время Второй мировой в Штатах. Не думаю, что оно
хорошо
было в Советском
Союзе. Хорошо быть антивоенщиком, когда ты находишься...
А давайте не лезть, говорили.
С другой стороны.
Да, 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 вот были люди, которые говорили, ну это же Европа, пускай сами разбираются, это не наше дело.
Перл-Харбор не бахнул.
Ну да, почему не было понятно, там наши дети должны умирать в Европе, рассуждали люди. Это, собственно, так же было и с Вьетнамом, и со Второй мировой. И Вольфенштейн эту тему тоже не обошел. В предыдущей игре New Colossus был диалог между Биджеем. Ну, Биджей тренировался, всю жизнь этим занимается. Он
воин,
солдат.
Он солдат.
Да.
Он профессиональный убийца, как его не назови, да, это его профессия.
Да, его профессия — убивать людей.
И он говорит...
И он рассуждает, ну, ввязывается в спор с...
Моралистом.
Интеллектуалом, сторонником вот как раз более какого-то мирного подхода. Ну, на тот момент уже менее. В общем, с участником американской ячейки сопротивления. И вот они выпивают, отстреливаются в окно от нацистов и спорят. Все это одновременно. Это очень динамичная сцена, она длится пару минут. Да, режиссура там такая гайрическая, я бы даже сказал. Такой очень монтаж динамичный.
Квентин Ричи, я бы сказал.
Ну, примерно. Кстати, Тарантино, вот свежий фильм не смотрели?
Смотрели.
Да-да-да. Еще не посмотрел.
Он всегда в эту сторону, всегда неровно дышит.
Он отступил от своих обычных правил. Сделал фильм, мне кажется, совсем другим. Ну, ладно, это
другой,
отдельный
другой эфир.
Хотя тоже немного про тему конца 60-х и гибель вот этой эпохи невинности, когда еще можно было держать дверь открытой. Только если у Тарантино в нее в открытую дверь входит хиппи, то у Вольфенштейна в открытую дверь входит нацист.
Да, они, мне кажется, в закрытую зашли даже.
В общем, да.
Не особо встречались.
Так, и чем заканчивался спор?
Ну, мне кажется, каждый остался при своем, но вот Биджей там очень резко высказывается о том, что если бы участники антивоенного движения там в Штатах не портили снаряды, то, может быть, нацистов там еще в 46-м году победили бы.
Ну, в той вселенной, которая рассказывается.
Да. Там в 46-м году война еще идет, потому что нацисты сильно усилили свои позиции с помощью краденных технологий,
вундервафли их.
Да, вундервафли. Причем всегда были вундервафли в Вольфенштейне, только они меняли свою природу. Если в там Return to Castle Вольфенштейна и по игре
2009. Попробуй пояснить вот Вундервафля, опять же, для тех, кто совсем не в теме. Потому что вот. Нас даже в одноклассниках смотрят.
Ну, чудо-оружие.
Это, между прочим, исторический термин.
Вот, это реально считавший термин. Просто есть менее погруженные
люди. Фашистская Германия, оружейник фашистской Германии, супероружие. Ну, как бы чудо-оружие.
Да, да, которое переломит ход войны. Там, ну, может быть, они так... Говорили о своем ядерном проекте.
В том числе, например, «Панцершрек», который вот, да, эти знаменитые...
«Фау».
Да, «Фаус-патрон», вот это считалось... Который, да, напалмовый заряд, который пробивал, прошивал танки.
Да, то есть, это тоже считалось «Вундервафе». От подхода Советского Союза, где сделай простого, надежного и побольше, немцы надеялись, что их там в 44-45 спасет какое-то чудесное
оружие,
явление.
Которое прям...
Мне кажется, это вот часть их новой мифологии, созданной из сплетения идеи расового превосходства и каких-то древних древнегерманских мифов и оккультизма. Mm-hmm. Там все так тесно сплелось, что сама идея Вундервафа неудивительна и для серии «Вольфенштейн». Только...
Ну, там это гиперболизировано неким образом, чтобы добавляя туда фантастические всякие моменты, вспоминая Return to Castle Wolfenstein. Вначале вот, ты
да,
играешь,
была думаешь, нежить.
Это же Medal of Honor практически. Но потом все уходит в такое русло, ты понимаешь, что это вообще далеко отсюда.
В Wolfenstein 2009 года вообще был амулет, который давал сверхспособности и отправлял в потусторонний зеркальный мир.
Я забыл, как называлось это оккультическое сообщество фашистской Германии. Да. Вот у него было специфическое название, еще даже в «Стальном алхимике» это обыгрывалось.
Но...
Нет, вот другое? Другое, которое как раз поисками Шамбалом занимались, они, по-моему, по-другому назывались. Ну, может быть, ты прав.
Ну, я не помню.
Вопрос.
Мешает ли цензура восприятию сюжета или дает дополнительный интерес? Это вопрос я уже, наверное, к троим задам, потому что так как это не от меня, а от зрителей. Вот. Давай начнем с тебя, собственно.
Ну, нужно разделять сюжет и атмосферу, я полагаю. Mm. То есть сюжет — это вот эти люди пошли туда, сделали это.
Uh-huh. А атмосфера — это в чем они все?
А на что влияет в данном случае цензура?
Ну, скорее на атмосферу, на достоверность происходящего. Uh-huh. То есть если ты играешь и вот видишь эти красные полотнища, белый кружок, а в середине не свастика, а значок, ну, на который они заменили, такой, три полосы, на букву W похоже. Я не думаю, что это повлияет на сюжет, но, может быть, это исказит немного восприятие, что это те самые нации. То есть это более оторванная, более фантастическая получается история.
Нет, естественно, что можно рассказать всю историю Вольфенштейна изоповским языком, крыловским языком басни. Угу. То есть как про
я
войну там...
достаточно конкретно.
Войну там белок против
зайцев. Я так понимаю, тут
Олег
отвечает свои...
А, ну да, Маус тот же взять. Графический
кстати,
роман.
Кстати, да, замечательный графический роман Маус, абсолютно
мне
гениальный.
Мне кажется, его прям стоит отдельно упомянуть, в плане того, что, насколько я понимаю, это единственный комикс, которому дали...
Пульцеровскую, да.
Сейчас меня поправит, может быть, Игорь, который после нас про книги говорит, он тут про это точно все знает, вот. Но так как это про комиксы, это и наша тоже тема.
Все мы тут гики.
А рассказывает, по сути, про мышку, которая...
Ну, там интересная история, да.
Ну, в общих чертах это рассказывает...
В общих чертах там...
В фашистских
все нации показаны как бы в виде животных, ну, то есть это вот прям язык басни, да, евреи — это мыши, немцы — это у нас коты, собственно говоря.
А поляки — свинки.
Поляки — свинки.
Западные союзники — собаки.
Французы — лягушки, да, англичане, американцы, собаки и так далее. Ну, вот как бы во всем этом варится, собственно говоря, главный герой.
Короче,
там очень печальная история с очень сильным, как бы,
ну,
поворотом.
Это прям буквальный пересказ.
Не про Супермена. Это, по сути, такая серьезная история.
Это драма.
И, я бы сказал, Гигзона рекомендует почитать.
Очень
Маус.
Сильный психологический драм. Но, пожалуйста, вот здесь нужно правильно понимать, что это история, как бы, американского еврея, который рассказывает историю про своего отца, который был польским евреем в эпоху вот, фашизма. И,
ну, то есть она неоднозначная. И про понимание отцов и детей.
Да.
То это... есть произведение нелегкое. Угу. Это не комикс почитать.
Но это не классический
это
комикс,
не Marvel DC,
который
да.
Утиные истории.
Это графический
такое.
Роман, это очень серьезное произведение. Очень... И на самом деле оно лучше гораздо воспринимается вот в виде комикса. Собственно говоря, подачи да, материала. Как
это
рассказывать
вот, как же это называлось? У Ремарка, по-моему, была книга про жизнь в концлагере. По уровню эмоционального удара по сердечку, это примерно один уровень. Как же это...
Не скажу.
Так, сейчас, извините, возвращаясь к Вольфенштейну, да, и о цензуре в играх, а образ врага, вот, о котором у нас был вопрос сейчас только что от нашей знакомой хорошей. Здесь, когда мы говорим о насилии по отношению к человеку, мы здесь важно подчеркнуть, что речь идет о насилии по отношению к человеку. А если человек больше не является человеком, а превратился, как бы, простите, в демона, ну, то есть в нем не осталось ничего человеческого, то здесь, как бы, возникает вопрос, собственно говоря, насилие перед кем? Это не животное, это не человек, это не беззащитное что-то, да, в чем теплится что-то там разумное. Это хищник, причем обезумевший, у которого нет пути назад. Ну, это, как бы, знаете, моральный вопрос, да, там, типа, мочить там зараженных зомби там или...
Или
там,
они все еще люди.
Или они все еще люди, или есть исцеление.
Вопрос расчеловечивания врага, он не только видеоигр касается, он всегда всплывает в случае любых массовых убийств.
Мне кажется, в данном случае насилие, как бы, в играх, про которые тут спрашивают и говорят, мне кажется, это как художественный прием. Опять же, если ты снимаешь фильм о, там, как у нас это принято, о Великой Отечественной войне, ты, конечно, можешь показать любовную историю, и танки едут, но ты должен погрузить и показать человека, как бы, если это не только про там, боевых товарищей, которые все это вот, там, видят, творят, и у них уходят их друзья, они борются, еще что-то. Даже если не совсем про это.
Можно снять хорошую историю про войну, в которой не будет показано ни одного выстрела.
Возможно, но это нельзя сказать, конечно, про Вольфенштейн и в случае насилия в играх. Тут, мне кажется, тут оно оправдано сюжетом, то, что это...
Есть, кстати, разница между насилием и расчленкой. Вот расчленка, да, и расчленка — это уже как-то перебор. А,
ну, как бы... Да, в данном случае, мне кажется, если мы читаем книгу, и там мушкетер убил кого-то шпагой, у нас тут нет каких-то проблем, потому что, ну, окей, хотя и мушкетеры были.
Хотя это убийство.
Нет, в смысле, это убийство, да, но мы воспринимаем это как художественное, хотя это тоже, возможно, конкретный мушкетер и кого-то, в истории точно были такие истории, но мы воспринимаем это как художественную историю, и в данном случае Вольфенштейн, мне кажется, также имеет в виду какую-то художественную историю, в которой насилие есть, но так как это шутер, это все-таки будет, наверное, в первую...
Вопрос другого медиа, мне кажется. Когда смотришь фильм или читаешь комикс, там насилие происходит независимо от твоего решения. А здесь нужно принять это решение самому. То есть, лица, да, и именно большая степень вовлеченности отличает видеоигры от фильмов или любого другого медиа.
Ну, то есть от себя, вот, например, скажу, что я не люблю игры формата Вольфенштейн, да, вот я не люблю жесткую расчлененку и так далее. Я люблю игры про Вторую мировую, я люблю, когда вот в этом сеттинге все происходит, потому что я люблю играть за Советы, я люблю отстреливать фашистские каски, это прям, я удовольствие получаю какое-то внутреннее глубокое. Но, опять же, когда вот это все превращается... Я, кстати, вспомнил, потрясающая игра есть, этот Call of Juarez, блестящий вестерн.
Так не играл.
Тоже не играл, вот крайне рекомендую.
Оно у меня в закладках все лежит, но
самую первую часть рекомендую, потому что разработчики, польские, по-моему, или чешские, вот,
поляки, по-моему.
По-моему, поляки, да. Они очень важно подошли к вопросу насилия в игре. То есть, когда ты стреляешь в этих плохих бандитов, да, которые там грабят поезда, совершают насилие там, над женщинами, то есть ничего человеческого в них не осталось, ты в них можешь стрелять, да, там, ты отстреливаешься, они либо убьют тебя, либо убьешь ты, здесь как бы... Ну, понятное дело, что сюжет вестерна здесь особо выбора не дает, но выстрелить в труп, если, например, то есть издеваться уже непосредственно над виртуальным, пускай, даже мертвецом, да, ведет к тому, что игра вылетает, и тебе, ну, как пишут предупреждение, сначала тебя предупреждают, а давайте вы не будете совершать, как бы, лишнее насилие, а если ты продолжаешь это делать, то тебя выкидывает из игры.
Ну, это так же, как в играх, порой ты начинаешь стрелять по гражданским, то же самое, допустим, когда либо у тебя карма падает, либо, ну, ты умираешь.
Слушай, когда падает карма, это мало кого становит, потому что Fallout показывает нам то, что люди очень часто проходят негативным путем.
Вот тут мне, кстати, опять же, интересно.
Я всегда был
себе. Если ты делаешь, опять же, то же самое Red Dead Redemption, если ты убиваешь гражданских, а особенно лошадей и животных, ну, вообще животных.
И вот это как раз они из Call of Juarez взяли. Вот,
кстати, там, да. Там нельзя стрелять лошадей. И получается, тут у тебя прям убей ковбоя, там, ну, тот, который твой противник, тот имеет кто против тебя, там, ну, он райдер, он захватчик, он прям плохий, тот самый, как Ди Каприо с этими усами, плохой такой дядька.
Классический злодей.
Классический Леонардо Ди Каприо.
Он там великолепен, если не смотрел.
Да, и поэтому ты его стреляешь, это окей, это ваши проблемы, и тут жизнь за жизнь, и вот. А в данном случае лошадь-то тут при чем?
Ну, тут, как говорил Мэтт Рейнольдс из «Светлячка», если я захочу тебя убить, ты будешь трезв, бодр и вооружен.
Вот, и поэтому как раз Wolfenstein, ну, вот здесь то, что начали вытворять ID Software в 90-е годы, и то, что переросло в очень долгую-долгую дискуссию по поводу того, можем позволить себе расширенка или нет.
Если... Недавно эта дискуссия получила новый виток, когда в Штатах произошло 2 массовых расстрела за один день.
И начинают сразу же... Кстати,
первым делом. Кто виноват в видеоиграх?
Есть. Конечно, видеоиграх. У нас, кстати, история была с Крым. В Крыму уже стреляли, была история.
Да, Керченский стрелок.
Да. Вот,
ну, журналисты... а после этого была знаменитая беседа про Доку-2.
Про Доку-2, да.
Да, и, насколько я знаю, есть такой персонаж, как Логвинов Антон. Мы его все помним по игромании, там, и у него есть определенные мемные...
10 из 10.
Да. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы как человек я все равно его уважаю. Как бы он относится к творчеству одно.
Но он стоп-индустрии.
Он тот, кто делал те журналы, которые читал, ничего кроме них у меня не было тогда в далеком детстве в Казахстане. Так вот, дело в другом. Он говорит, меня позвали в последнем интервью с этим, ну, неважно с кем. Так вот, короче, он говорит, что меня позвали после этого в прокуратуру, и не только меня, как деятели игр, ну, это опять, те, кто топят за игры, рассказывают, и как эксперт в неком случае, вот, в неком смысле. И говорит, были вопросы, говорит, и судя по вопросам, которые задавались мне, и потом, говорит, определенные коллеги, с кем я общался, кого тоже, говорит, прокуратура подтягивала из гейм-индустрии русской. И, говорит, судя по вопросам, он уж не стал озвучить все, что я понимаю, что, говорит, гайки-то подзакрутить нам очень сильно хотят. И, говорит, готовят и пытаются почву просмотреть, как это вообще, где, как и куда крутить гайки.
Ну, возвращаемся.
Сейчас я не говорю с позиции того, что хорошо или плохо, в плане
классики.
Того, что...
Классики.
Ну, это очень это все, вероятно.
Давайте мы сначала в прайм-тайм телевидение ограничим показ насилия, а потом уже будем говорить о видеоиграх, которые далеко не все в них играют.
Кстати, то самое сексу... криминальное чтиво, которое делают со звучкой без с цензурой, то бишь без ругани какой-то, мат и прочее. И мы видим те сцены, которые не вырезают при этом. Это... И ты думаешь, как так?
Ну, подожди,
это у нас... Про это в Саус Парке классно шутили. Герои могут творить какое угодно бесчинство, главное, чтобы при этом не матюкались.
Да. И ты думаешь, вы серьезно? В смысле, это можно показать в 6 часов, а не после 21 или 20 минут?
Опять же, про недавние события.
Олег,
я копытом.
Прости.
Нет, продолжай, конечно.
В том же Уолмарте, ну... Кто не знает, это самая широкая, наверное, американская сеть магазинов, где можно прийти и купить все.
Скажем, наш Ашан такой некий.
Ну да.
Аналогия мне прям.
Только гиперболизированный, там, садовый инструмент. Так вот, они ограничили у себя рекламу жестоких видеоигр, но не перестали продавать оружие. То есть там можно сходить, грубо говоря, в наш Ашан. Слушай, и выйти оттуда со штурмовой винтовкой.
У меня прям есть там дальше куда копать, мне кажется, это для отдельного эфира. И у нас тут еще вопросы, я
помню. Ну да, мы очень далеко ушли от Вольфенштейна к насилию
ближе к теме
вообще.
Нам отвечает Джен, какую игру посоветуете не из новинок? Комп не слишком игровой, значит, Return to Castle Wolfenstein.
Тетрис, конечно, играйте, ребята.
Да, если из этой серии, да, Return to Castle Wolfenstein, играйте. Вот, потом
смотреть, чего хочется.
Между прочим, кстати, Wolfenstein 3D до сих пор без ошибок летает на современных системах.
Даже на холодильниках и тостерах. Это я тоже знаю.
Обалдеть, да? Ну, сколько ID Software, гениальные программисты.
Насилие вообще непростительно, пишет.
Запускают на всем подряд.
Отвечает, собственно, наша тоже слушательница, зрительница, вот. И хотя над олицетворением зла, в кавычках, в скобочках, сатаной, я бы поиздевалась, но это, окей, это без комментариев, пусть останется.
Это Broforce уже.
Это был, да.
Broforce!
Вот, и существует ли образ идеального врага, в кавычках, елочка, сейчас опять напоминаю Олегу, насилие над которым простительно.
Ну, как раз образ нацистов и стал таким образом.
Не, ну смотрите, с точки зрения там христианского вероучения, да, мы должны быть максимально всепростительны, но есть как бы важные слова о том, что возлюби ближнего своего, а на это следует вопрос, кто мой ближний, и вслед за этим как бы в книге книг идет очень важное рассуждение по поводу того, кто такой ближний. Угу. И, соответственно, испытывать любовь к абсолютному исчадию зла, ну, с точки зрения, конечно, великого пророка, великого учителя, это допустимо. С точки зрения нас, грешных людей, это очень тяжело. И, но это не оправдывает того, чтобы устраивать расчлененку над фашистами в Вольфенштейне. В принципе, наверное, это бы все работало и без вот этого жуткого просто кровавого месива, которое можно увидеть на экране. И работало ли бы, стало ли бы это так интересно игрокам? Ну, к сожалению, опять возвращаемся к человеческой природе, потребителям, как было сказано у нас в начале, да, от кого-то из комментаторов, что хочется поменьше думать. Я, кстати, вот с этим не согласен. Я когда смотрю произведение...
Нет, наоборот сказали, хотят нравятся игры, где нужно побольше думать.
А, нравится где? Да-да-да. Ну, вот спасибо большое тогда за этот комментарий, потому что это важно. Меня пугают игроки, меня пугают потребители массовой культуры. Вот, слава богу, у нас сегодня как раз Чеба, наша целевая аудитория во всем смысле, потому что человек, который любит подумать по поводу игр, и по поводу того, что он смотрит, очень интересно, знаете, сыграть во что-нибудь, посмотреть кинцо, даже какой-нибудь, пускай аниме категории там С посмотреть, а после этого почитать историю создания и узнать факты очень интересные по поводу того, как это все появилось на свет. Mm-hmm. Бездумно потреблять — это то же самое, что есть еду и не смотреть на то, что написано на упаковке.
Там написано доширак, это тебе все равно. Ты просто ешь, и насытиться можешь чем угодно, но при этом, да.
Да, но при этом что в тебя войдет? Да. Кстати, такая аналогия.
Из
сейчас
того,
мощно,
ты прям... состоишь, смотри, сейчас мы тут затрем.
То, что ты ешь.
Ты то, что ты ешь, да. Хлеб и зрелище — это как бы на самом деле суть-то одно.
Как ну, прости.
Я тут вообще-то мнение имею, да?
Два. Чего звали-то? Тут вопрос того, что любая массовая культура, она является не только отражением той эпохи, в которой мы живем. То есть... следствием, но и причиной, потому что, потребляя этот продукт, мы так или иначе формируем свой взгляд на окружающую нас действительность. Таким образом, такая палка о двух концах.
Ну, вот, и поэтому возникает вопрос относительно тех, кто производит, собственно говоря, зрелище, да, что, как бы, а что вы производите-то?
Ну, и важно следить, что именно ты выбираешь, не бездумно хватать там и смотреть, а задумываться над своим потреблением.
Слушай, а это, мне кажется, прям ответ на...
Интеллектуальная гигиена.
Еще один
интеллектуальная
вопрос.
Гигиена, прекрасная.
Интеллектуальная гигиена.
Блестяще.
Ребята, у вас много свободного времени уходит на игры. Ну, как бы, время и уходит по-разному, в смысле, но играешь, опять же, ты не во все, что предлагает индустрия,
а выбираешь... Сейчас все настолько перегрето,
какие-то что... моменты, там, и ты поставил себе точку, вот это мне интересно, там, галочка добавленная, там, в избранные списки, и это интересно, поэтому ты как книги, невозможно все прочитать.
Да. Приходится выбирать от силы несколько процентов от того, что выпускается сейчас.
Понимаете, кто-то едет там попить пивка с шашлыком и ужасно проводит свое время, потом мусорит в парке, а кто-то играет в компьютерные игры. Здесь, как бы... Сложно сказать, что правильнее.
Да, мне кажется, слишком широкая эта стезя компьютерной игры. Там как есть и то, где стоит думать, интересно, развиваться. Возьми тот же самый этот, Valiant про Valiant Первую
Hearts.
Мировую.
Valiant Hearts?
Да. По сути, это же прям история Первой мировой войны. Художественно изложена. И вот, и получается...
Тоже представление.
И да, вот тебе тоже о войне, мультяшно, интересно. Кстати, рекомендуем. Правильно назовите ее?
Valiant Hearts.
Да, она есть даже на телефонах, неважно, какой у вас телефон, поэтому в плане Android, iOS можно. Прям рекомендуем.
Говоря о том, что любое произведение... Ну, во-первых, видеоигры, да, это то же самое, что... Это то же самое, что книги, это то же самое, что фильмы, только это гораздо более высокий уровень.
Это сфера, в которой может быть все, что угодно.
Это мультидисциплинарное искусство, и это надо понимать. Это не просто развлечение, это огромное количество людей, которые работали над этим. Это вещи, которые влияют на нас сразу с нескольких сторон. Аудиально, визуально, умственно, интеллектуально и так далее.
И очень мало людей, кстати, воспринимают это как не только игры, а это как, по сути, ну, творчество. Это искусство определенным образом. Да. И когда вот... И просто раньше ты слышишь, думаешь так, Марио — это искусство.
Иммерсионное искусство, вовлеченное искусство.
Да, в данном случае, да, это искусство, которое... Вот
Говоря о том, что важно, важно интересоваться тем, во что ты, собственно говоря, играешь. Очень интересный факт, да, что Бласковец, персонаж, тот самый Биджей, да, по сути, существовал в реальности. Генерал-полковник Йоханнес Альбрехт Бласковец воевал во время Второй мировой войны в ранге генерала на стороне вермахта. Поэтому, пожалуйста, когда играете в компьютерные игры, интересуйтесь различными интересными вещами, потому что может оказаться то, что есть какое-то пасхальное яйцо в не очень хорошем смысле.
Бласковец хорош тем, что он воплощение всего того, что Рейх превозносил.
Да.
Высокий голубоглазый блондин, который при этом беспощадно крошит нацию.
Который прям сопротивленец. И
это немного напоминает Капитана Америку. Тоже идеальный сверхчеловек, который валит нацию.
А у нас осталось 40 секунд.
Так что будьте идеальными сверхлюдьми и боритесь за все хорошее.
Друзья, да, не воспринимайте, пожалуйста, компьютерные игры как просто какое-то развлечение, время-убивалку, потому что за любым произведением творчества стоит что-то большее. И нужно прекрасно понимать то, что вы вовлечены в процессы, которые вас развлекают, и нужно всегда видеть во всем второе дно, потому что это полезно. Вы человек, у вас есть мозги, и вы должны ими шуршать.
Ведь даже от книг можно ослепнуть, да? По сути, казалось бы. А как очень важно, говорят, читать важно, полезно.
Давай, Толь, завершай.
Так,
забивай гвозди.
С вами был наш великолепный гость Иван Чеба.
Спасибо.
Физик, учитель физики, вот, и геймер. Олег Никитин, я Анатолий Чепенко, Гикзона. Оставайтесь с нами, мы будем вас радовать в течение недели разными плюшечками, вот. И в следующий понедельник у нас следующая тема, вот. Оставайтесь с нами.
До встречи на просторах галактики.
Ага, не та мышка. И всего доброго.